Неочевидное и небанальное. Истории, которые незаслуженно остались в тени. Между прочим, на радио «Спутник».
Следственный комитет сообщил о гибели сотрудника ФСБ, раненого при перестрелке у здания ФСБ на Лубянке, и подтвердил личность нападавшего. Стрельбу устроил житель Московской области Евгений Манюров. В результате один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй был доставлен в больницу с тяжелым ранением, но врачи не смогли спасти его жизнь. В СМИ продолжают обсуждать стрельбу в центре Москвы и личность убийцы. Помимо самого чудовищного факта нападения, многих поразило поведение прохожих, которые, услышав звуки выстрелов, пытались подойти поближе и заснять события на камеры телефонов. Но, наверное, все видели кадры, когда падает человек. Видео снимали из кафе, и было слышно, как говорят, попали. И вот на видео как раз слышна стрельба, и видно, как падает человек. Вот об этой реакции, о том, что известно все-таки о стрелке, поговорим с моей коллегой Ольгой Гавриловой. Оль, здравствуй.
Приветствую, Диан.
Но все-таки удивительно, насколько люди бесстрашные.
Да.
Ну и как-то это даже, казалось бы, да, инстинкт самосохранения должен был бы сработать. А здесь они действительно стоят возле стеклянных дверей, возле окон,
да.
И все это снимают на телефоны.
Да, вот как раз подходили буквально вплотную к окну. Вот как раз я говорю о том видео, да, на котором видно, как падает человек. Абсолютно не думая о том, что им грозит реальная опасность. То есть, вот как говорят специалисты, под случайный выстрел может попасть кто угодно. Вот некоторые прохожие старались подобраться ближе к месту происшествия и заснять подробности. Причем некоторые очевидцы, вот, которые находились в соседних кафе и ресторанах, и магазинах, они снимали перестрелку, смеялись и отпускали даже колкие комментарии. Но, возможно, они просто не понимали, что происходит и чем это может им грозить.
Эксперты что говорят? Почему такая неадекватная реакция?
Ну, возможно, это связано с тем, что Москва один из самых безопасных городов в мире. Люди себя чувствуют защищенными, им комфортно. И, в общем-то, наверное, трудно поверить, что тебе что-то угрожает, поскольку, ну, вот такие, конечно, чудовищная стрельба, как была в этот раз в центре Москвы, ну, в общем, это крайняя редкость для российской столицы. Среди других причин такого вот беспечного поведения специалисты называют то, что прохожим хочется показать, что они участники этих событий, они желают выложить ролик в интернет, набрать лайки. Ну вот, давай послушаем, как такое странное поведение людей объясняет президент Национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев.
На вопрос, почему люди ведут себя неадекватно в критических ситуациях, есть простой ответ. Дело все в том, что мегаполис, он нивелирует у человека способность к стрессоустойчивости. И когда происходит ситуация, которая, ну, скажем так, заставляет человека получить некий импульс информационный, которого он не ожидает и который переполняет его, то он теряет просто способность адекватно мыслить. Этот феномен мы исследовали давно, так как мы все-таки телохранители, и проверяли действия, скажем, водителя телохранителя, да и телохранителя именно в критической ситуации, именно в момент стрельбы. И мы можем сказать, что 90% людей, при том, что они слышат выстрел, не видят выстрел, что, в общем-то, достаточно важно, а именно слышат выстрел, они не способны реагировать адекватно.
Вот мы с тобой уже затронули эту тему чуть-чуть в начале эфира, да, вот во время новостей. Что должен делать нормальный человек вот во время стрельбы или другого опасного события? То есть, ну, какой должна быть первая реакция? Это как можно быстрее покинуть место происшествия, используя прикрытие. Можно там свернуть за угол, укрыться в подъезде. Если люди находятся в помещении, надо отойти от окон, спрятаться за колоннами или стеной. Ну, это как бы, да, нормальная такая реакция. Причем Дмитрий Фонарев пояснил, что прикрытие должно быть каменным, иначе оно не спасет от пули.
Первое, надо понять, что если летят пули, надо минимизировать площадь их поражения, да, надо найти место, которое защитит вас. Не вставать за деревянные двери или стеклянные двери, которые пули пробивают, а все-таки за какие-то каменные колонны или за углы домов. А если идет стрельба уже не одиночно, а завязалась перестрелка, то, безусловно, надо стараться где-то лечь просто как можно быстрее, да, и не бегать под пулями. Потому что мы не знаем, куда летят эти пули, тем более в условиях города весьма проблемными вещами являются рикошеты.
Ну вот не бегать, конечно, под пулями я не очень представляю это, особенно если какая-то группа людей, какая-то массовость наблюдается, то есть... слышны где-то неподалеку выстрелы, и, наверное, ты автоматически начинаешь предпринимать попытку убежать оттуда.
Удалиться от этого
и
места.
И если народ начинает это делать, ты просто... Это стадный рефлекс. Стадный рефлекс, и ты вместе с другими людьми просто начинаешь бежать. Хотя я тебе первое сказала, когда ты спросила, что нужно сделать. Я сказала, что нужно лечь на пол.
Но присесть, да, это естественная
логично.
Реакция, да, абсолютно.
Да. Но вот когда происходит перестрелка, понятное дело, что все это неожиданно, громко и так далее, вот черт знает, даже зная правила, там, да, советы, слушая какие-то рекомендации,
действительно,
непонятно,
да, одно дело вот давать
поведешь.
Советы, да, чисто теоретически, и ты это понимаешь умом, mm-hmm. да, другое mm-hmm. дело оказаться в эпицентре событий, и, честно говоря, я даже не знаю, вот как я буду себя вести в данной ситуации.
Ну,
потому
да.
что, действительно, вот о чем говорил эксперт, есть некое любопытство. То есть некоторые люди не просто не удаляются, да, вот от опасного, от места опасного события, от стрельбы и так далее, а наоборот хотят к нему приблизиться и посмотреть, что же там происходит.
Но... Таких людей.
Кстати, Дмитрий Фонарев говорит, что вот в данном случае персонал ресторанов, около которых происходила перестрелка, должен был увести людей от витрин, помочь уйти вглубь помещения и как бы, да, заставить их укрыться, там, присесть, да, не высовываться из окон.
Угу.
И, видимо, сейчас все-таки настало время проводить инструктаж персонала, руководителей вот подобных заведений, учить их, как себя вести в подобных ситуациях, поскольку это вопрос жизни и смерти.
Ну и никто не застрахован.
Да. И, как говорят телохранители, может быть, охотятся и не за вами, но вы можете стать случайной жертвой. Если я не ошибаюсь, вот в результате стрельбы в здании Лубянки пострадал ведь один прохожий.
Да.
Да. К тому же мы знаем, что стрелок Марюнов долго учился стрелять, и СМИ писали о том, что он 3 или 4 года занимается стрельбой. Занимался стрельбой, участвовал в соревнованиях Московского городского стрелково-спортивного клуба ДСААФ. Кстати, в пятницу утром там проводили следствие действия по делу о стрельбе на Лубянке. При этом ни о каких обысках речи не шло, как сообщали СМИ. Вот на это нам, об этом нам сообщил начальник управления информации и коммуникации ДСААФ Игорь Филимонов.
ДСААФ России активно содействует в их проведении. Вопреки сообщениям в средствах массовой информации, никаких обысков или иных следственных действий на территории Московского городского стрелково-спортивного клуба ДСААФ России не осуществлялось.
А вот в квартире Манюрова прошли обыски в ночь на 20 декабря. Правоохранители изъяли документы, электронные носители, документы на оружие и само оружие. И вообще дома у него нашли целый арсенал оружия. Причем мужчина имел на него все разрешения, на все 7 стволов. Газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. Причем вот как пишут СМИ, по-моему, газовое оружие пока не смогли найти, хотя документы на него...
Есть,
да. Угу. И также дома у Манюрова нашли много патронов, 2 заряженных автоматных магазина. Ну а при нападении на Лубянке он использовал карабин «Тайга». Что еще известно про преступника? Мать Манюрова сообщила, что сын, ну вот о чем я говорила, да, занимался стрельбой 3-4 года и очень любил это дело. Причем некоторые СМИ написали, что Евгений Манюров не пропускал соревнования по практической стрельбе и занимался ей много лет. Последний турнир состоялся в конце ноября, и журналисты обращали внимание, что Манюров занял 3-е место на соревнованиях по практической стрельбе клуба ДСААФ в классе пистолет калибра карабин. Да, однако, судя вот по общей таблице, всего 3 участника соревновались в этом классе, и в общем рейтинге он занял последнее место.
Ну, в общем, так как не было конкуренции,
да,
3 участника,
да.
3 места.
То, что он плохо стрелял, подтвердил один из тренеров стрелкового клуба ДСААФ Олег Солович, и, в общем-то, он не может считаться профессионалом. Об этом заявили в Федерации практической стрельбы России. Там опровергли сообщение СМИ о том, что он мог иметь отношение к этой организации, отметив, что обозначилась в корне неверная тенденция, проводящая параллели между личностью преступника и практической стрельбой. Вот что нам рассказал вице-президент Федерации практической стрельбы Андрей Кирисенко.
произошла чудовищная ошибка психиатрии. Вот наверняка у этого человека есть справка, что он прошел психиатрическую экспертизу и прошел ее нормально. Но по характеру его действий любой человек может сказать, что это сумасшедший. Ни один нормальный человек не может поступить так, как поступил этот гражданин. Заголовки, которые в средствах массовой информации я вижу, ужасны. Члены Федерации практической стрельбы, инструктор по практической стрельбе. Конечно, это не так. Вот этот стрелок не имеет никакого отношения к замечательному спорту практическая стрельба.
Ну, насчет его каких-то отклонений, да,
психических,
да, мы пока не можем говорить, потому
что... Ну, вот СМИ писали, что будут проводить посмертную экспертизу, психологическую, я уж не помню, как она там точно называется, но будут, да, проводить экспертизу.
Но пока у нас есть информация тренера ДСАФ Соловича. Он говорит, что у Манюрова были все документы, которые подтверждали его вменяемость. Кроме того, он 5 лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. И в ДСАФ его обучали стрельбе, в общем-то, на вполне законных основаниях.
А по общению, что там же с ним общались
он,
люди?
Как говорят ДСАФ, он нормально общался. То есть никаких отклонений они в нем не замечали. Вот только на занятии он ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном. Ну, в такой куртке-парке, да. В клубе Манюрову предлагали снимать верхнюю одежду во время стрельбы. Однако тот утверждал, что ему и так удобно. То есть он в этой куртке, он ее даже не снимал, эту куртку, во время стрельбы. И вот, на мой взгляд, на эту странность могли бы обратить внимание, хотя, с другой стороны, там не обязаны разбираться в тонкостях человеческого сознания, ну, мало ли, почему человек ходит в плаще с капюшоном.
Он в нем был во время нападения?
Да, он был одет именно в эту куртку при нападении, и, возможно, он давно планировал нападение и привыкал, ну, скажем так, к этой одежде, чтобы ему было удобнее прятать карабин. Но она такая большая, и там легко спрятать не один карабин, мне кажется. Ну, а что до мотива, то он неизвестен. Отрабатывается версия о преступлении террористической направленности, приуроченной, возможно, к пресс-конференции Владимира Путина и Дню работника органов безопасности. И также бы я вот отметила какой момент. Мать Манёрова заявила, что с недавних пор сын разговаривал с кем-то по телефону на английском языке, общался с какими-то арабами. А отец его рассказал, что тот, в частности, охранял посольство Объединенных Арабских Эмиратов. И, кроме того, следствие якобы уже есть показания очевидцев о том, что нападавший кричал лозунги, характерные для сторонников террористической организации «Исламское государство», группировка, запрещенная в России. Так вот, российский историк спецслужб Александр Колпакиди не исключает, что Марюнова могла завербовать какая-то экстремистская организация.
Возможно, этот человек стал членом какой-то там ваххабитской или гиловской организации. Как член этой организации он мог это сделать. Совершенно исключаю, что, допустим, какая-то спецслужба Арабских Эмиратов могла его завербовать и отправить на Лубянку. Но что там в посольстве могут быть какие-то экстремисты среди сотрудников, и они могли его завербовать, это исключить нельзя. То есть там внутри могут быть люди, которые преследуют свои цели. Среди них работников этого посольства. Какие-то экстремисты вполне могут. Ну, как убить или же нашего посла в Турции. Это же его не Эрдоган послал убивать сам по себе. Так же могло быть и в этом случае.
Ну, наверное, все-таки надо дождаться, да, официальных итогов расследования. И, кстати, вот глава СК Александр Бастрыкин обещает сделать все для расследования преступления на Лубянке.
Да, следим за ходом действий правоохранительных органов. Оль, тебе спасибо. Моя коллега Ольга Гаврилова рассказывала о всех деталях, которые известны на текущий момент по стрельбе на Лубянке.